Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 27 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия продолжает бомбардировки энергетических объектов в Украине. Репортаж из Киева. Российские военные стали внедрять модули Starlink в боевые беспилотники. Насколько это подрывает возможности украинских сил ПВО их уничтожать? В Израиль возвращено тело последнего заложника, захваченного при нападении палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Также сегодня.
Уже во время селекции было видно, что мы попали в какой-то ад. Родители пошли в направлении каком-то направо. Я видел какие-то здания с большим камином. Я не соображал еще, что это такое.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
4 года войны. Сотни тысяч погибших, сотни тысяч раненых, миллионы искалеченных судеб. С обеих сторон. Россия стала безопаснее? Может быть, богаче? Может быть, свободнее, может быть, сильнее или просто беднее, злее и более запуганной. И вот теперь очередная зима, и продолжаются удары по котельным, по электростанциям, по энергетике. Это не военная цель, это тепло в батарее у ребенка, это электричество для больницы, это старик, который сидит в пальто в квартире, это больной человек, который не может согреться. Зачем? Чтобы они склонили голову? Наши предки, в том числе жители блокадного Ленинграда, не склоняли голову перед Гитлером. Мы гордимся этим, правильно же?
Это фрагмент обращения российского оппозиционного политика Михаила Ходорковского к сторонникам президента России Владимира Путина. Ходорковский упоминает в нем блокаду Ленинграда, 82-я годовщина полного снятия которой отмечается сегодня. Владимир Путин, чей старший брат умер во время блокады, в этот день обычно приезжает в Петербург, возлагает цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Правда, из-за этого настоящих блокадников на кладбище не пускают, а вокруг дежурят снайперы. И этот же человек, я имею в виду Путина, отдает приказы российской армии прицельно бить по энергообъектам и другим гражданским целям в Украине, чтобы лишить украинцев тепла и света. Минувшей ночью несколько десятков беспилотников атаковали Одессу, там обрушился подъезд жилого дома, пострадали более 20 человек, 2 человека погибли при бомбардировке Славянска, есть жертвы в Кривом Роге, под ударами оказались Львов, Харьков и другие украинские города. Более 1000 многоэтажных жилых домов остаются без света и тепла в Киеве. Ситуация там очень тяжелая, особенно для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Тем не менее, киевляне не только не падают духом, но даже устраивают вечеринки. Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
С каждым днем в Киеве эволюционируют пункты несокрушимости. Палаточный городок, здесь 6 палаток, есть даже свой огромный генератор в Деснянском районе Киева. А в этом районе самое большое количество домов без отопления.
В палатках тепло, свет и интернет. А еще психолог. На энный день холодомора, так удары по энергетике называют в Киеве, людям нужна моральная помощь. Галина Николаевна приходит к психологу в палатке уже 2-й раз. Выговорится.
Что за дым в холоде? Первый этаж. 0 градусов. Такие, ну, понимаем, что такий час, але ж нічого не зробиш. Він і слухає, і розказує, і молодець, молодець хлопчик. Дякую.
В Деснянському районі Києва, це на лівому берегу Дніпра, із 825 домов 720 без отоплення.
Але одним словом, дуже холодно.
Обкладаємо себе бутилки з водою гарячою. Держится трохи тепло. Ну что, будем выживать, никуда мы не денемся.
Только в одном этом палаточном городке может разместиться до 350 человек. Есть здесь и спальные места. Накануне были споры, можно ли приходить сюда спать. Спасатели объяснили, кровати не для всех.
В конце 19 столетия известная украинская писательница Олеся Украинка написала свое известное стихотворение, которое на русский переводится вот так. «Нет, я хочу сквозь слезы смеяться, среди горестей весело петь. Без надежды надеяться буду. Хочу жить. Прочь, печальная весть». И вот этим слоганом сейчас живут очень много украинцев и, собственно, очень много киевлян. И вместо того, чтобы вечерами мерзнуть в холодных и темных квартирах, устраивают вечеринки.
Такие танцы организуют во многих жилищных комплексах. В программе есть и детские развлечения. Дискотеку организовали даже на замерзшем киевском водохранилище. сети даже началась дискуссия, а стоит ли радоваться в нынешнее темное время. Но снова и снова появляются видео, где, как в стихотворении, «Стриги горести весело поют». Тем временем одна из бригад Западной Украины чинит киевские трубы. Киевских энергетиков не хватает. В столицу прибыла подмога. 30 бригад из Укрзалезницы и еще 20 с других регионов. Энергетики объясняют, чтобы восстановить подачу тепла в самые проблемные районы Киева, необходимо 4 или 5 дней. Это в случае, если не будет нового обстрела. А графики отключения света, даже если они будут, то будут очень жесткими, как минимум, до конца зимы.
Передавал киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, Белый дом опроверг содержание публикации в газете Financial Times, согласно которой Соединенные Штаты увязывают предоставление гарантий безопасности Украине с отказом от территорий в Донбассе. Газета написала об этом со ссылкой на несколько анонимных источников, знакомых с ходом переговоров в Абу-Даби, состоявшихся 23 и 24 января. Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Переговоры об окончании боевых действий в Украине проходят на фоне все новых российских атак на объекты внутри Украины, ответных ударов ВСУ по объектам в России, которые тоже приводят к перебоям в электро- и теплоснабжении в ряде российских регионов, а также резкого роста числа боестолкновений. За ними ежедневно пристально следят мои коллеги из проекта «Радио Свобода» «Донбасс Реалии», фиксируя изменения линии фронта, беседуя с участниками боев и с экспертами. В последние дни украинские военные выражают опасения по поводу того, что российская армия стала интегрировать в ударные беспилотники терминалы Starlink, которые позволяют пользоваться интернетом через спутники. Некоторые эксперты полагают, что это делает российские БПЛА практически неуязвимыми для украинских средств радиоэлектронной борьбы на всю глубину Украины. Вот что об этом говорит израильский военный аналитик Давид Гендельман.
Надо заметить, что как минимум по протекающим тут и там открытые источники информации, украинская сторона тоже применяет дроны на Старлинках, поэтому, видимо, как во многих других случаях, россияне видели удачную находку, переняли ее, и как их обычное преимущество именно в масштабировании. Действительно, мы слышим со всех сторон сообщения о том, что уже практически на все виды дальних беспилотников ставят Starlink. Это действительно проблема, если тот же БМ-35, это уже проблема уже на пару сот километров, ставить их герань, это практически вся территория Украины. Проблема, если рыба их не берет, сбивать можно только кинетически, поэтому на и самых горячих тем в последнее время это расширение всей этой темы дронов-истребителей. Ну, в принципе, на самом деле мы видим эволюцию примерно такую же, как была в свое время в пилотируемой авиации. Сначала самолеты применялись для разведки, потом для бомбардировки, потом уже как истребители, потому что самым лучшим средством для сбития самолетов были другие самолеты. Поэтому здесь тоже понятно, в данном случае действует ЗРК, малой дальности, средней, большой дальности, плюс те же мобильные группы, но реальное решение возможно действительно за увеличением количества дронов-перехватчиков. Следующий этап, видимо, к которому заранее обеим сторонам надо готовиться, так когда управление будет уже даже без Starlink, когда будет более-менее полноценный искусственный интеллект, который сам по дороге будет думать без особой связи с оператором. И против него оружием наиболее перспективным тоже будут истребители с искусственным интеллектом. То есть на самом деле просто, если изъять человека, на самом деле эволюция ровно та же, как была пилотируемая авиация. Но это на перспективу. Прямо сейчас, если резко не масштабировать эти кинетические решения, разрыв не работает, то действительно мы, скорее всего, в ближайшее время увидим усиление эффективности российских ударов, пока украинская сторона не сможет, насколько можно закрыть эту проблему в ближайшей перспективе. В конце концов, на линии фронта на каждый FPV и так далее Starlink не поставишь, но там больше рулит оптоволокно. На эту тему пока еще есть. Тут и там сообщение, что на Западе некоторые фирмы якобы разрабатывают микроволновое оружие, которое может подавлять, в том числе, дроны на оптоволокне. Но это пока еще неизвестно, реально ли оно работает. Короче, как в любом раунде вечной войны, копья и щита, в данном случае, действительно, если РЭП теряет свою эффективность, то надо переходить к кинетическим решениям, а РЭП переносить в некие другие области, там, где еще полностью все возможности не исчерпаны. Ну, технически с специалисты, как мы видим, на это обращают особое внимание. Не просто так тот же Флэш уже назначен советником министра обороны. Всем интересующаяся тема, он известен как понимающий человек. Будем надеяться для украинской стороны, что он сможет, насколько можно. Разумеется, не сам только своими руками, но взаимодействие с другими специалистами, насколько можно продвинуть эту тему. Но в целом, как со всем остальным, противник придумывает оружие, против него придумывает контроружие, то уже уходит в прошлое, когда-то рулила кавалерия, потом потеряла свою ценность и так далее. Короче, это еще не конец света, но на данном этапе. Просто надо усилить кинетическое средство, они уже есть с украинской стороны, просто их надо расширить количественно особо. Возможно, даже выдумывать особо ничего не надо. Просто, говоря простыми словами, наклепать больше того, что есть, плюс, разумеется, больше экипажей, которые будут всем этим рулить, плюс дальнейшее развитие искусственного интеллекта, который будет заменять эти экипажи. И так, круг за кругом – это вечная борьба, которая никогда не кончится.
Это был израильский военный аналитик Давид Гендельман.
Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «морская блокада».
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила состав платформы российских демократических сил. Она будет вести диалог с европейскими парламентариями. Участники платформы смогут присутствовать на заседаниях комитетов и подкомитетов, а также на мероприятиях, проходящих в рамках сессий ПАСЕ, и выступать на них, заручившись разрешением председателя. Возглавит платформу президент ПАСЕ Теодорос Русополос. В работе структуры будут участвовать представители Германии, Испании, Венгрии, Румынии и Кипра. Тему продолжит Юрий Бронюк.
Большинство имен в составе платформы российской оппозиции при ПАСЕ тем, кто следит за политикой, давно известны. Среди них президент фонда «Свободная Россия» Наталья Арно, далее бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. С 2022-го он активно помогает антивоенным иммигрантам. И другой бывший депутат Госдумы, адвокат Марк Фейгин. Еще одно имя из фонда «Свободная Россия», его вице-президент, политик и бывший политзаключенный Владимир Карамурза, оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Кроме того, политик, предприниматель, который провел в тюрьме 10 лет, Михаил Ходорковский, правозащитник Олег Орлов, соратница Алексея Навального, юристка Любовь Соболь, акционистка Надя Толоконникова и врач Андрей Волна. Сейчас он помогает пострадавшим из-за войны украинцам. Это 10 имен. Еще 5 – региональные политики, представители коренных народов России. Политолог Руслан Кутаев, директор Дома Ингрии в Нарве Екатерина Кузнецова, основатель медиа «Азиаты России» Василий Матянов, руководитель Коми Дейли Лана Пылаева и правозащитник Павел Сулензига. Во многом все делегаты просто получили возможности для налаживания диалога с европейскими политиками. Есть Совет Европы, а ПАСЕ – это парламентская ассамблея Совета Европы. Она объединяет депутатов из более чем 40 стран до полномасштабной войны. Среди них была и Россия. И сегодня при ПАСЕ появилась платформа российских демократических сил. Когда Россию в ПАСЕ представлял депутат Госдумы Петр Толстой, Россия еще соблюдала решение Европейского суда по правам человека. Туда за справедливостью обращались люди, которые не могли найти ее в судах на родине. В разные годы ЕСПЧ вставал на сторону региональных активистов, жителей оккупированных регионов и оппозиционных политиков, таких, например, как Алексей Навальный. После исключения России из Совета Европы такая возможность пропала. И на это указывает критик платформы российских демократических сил при ПАСЕ Леонид Волков.
В этом смысле некий парадокс. Да, Толстого и Слуцкого в ПАСЕ больше нет, но именно поэтому она больше не важна. Раньше можно было на этой площадке с ними бороться, противодействовать их вредному воздействию на тот же ЕСПЧ. А теперь там можно только обсуждать резолюцию, от которых им ни холодно, ни жарко.
В списке не оказалось и представителей русского добровольческого корпуса. Это подразделение воюет на стороне Украины. Их отсутствием остался недоволен член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. А еще он не уверен, насколько участники платформы готовы находить общий язык друг с другом.
ПАСЕ, утверждая эту платформу, в определенной мере нарушила собственную резолюцию. Потому что идея резолюции была что российские так называемые демократические силы соберутся вместе и выдвинут единый список, как это в свое время было сделано белорусскими демократическими силами, тем самым показав, что они способны договариваться и формировать какую-то единую позицию. И они не смогли это сделать. То есть они не смогли выдвинуть единый список. И тогда ПАСЕ поменяла фактически подход к этому, сделав индивидуальные заявки.
В платформе демократических сил России при ПАСЕ нет ни одного представителя руководства ФБК. Ранее довольно серьезно поссорились политики Владимир Карамурза и Гарри Каспаров. Карамурза даже заявил о выходе из антивоенного комитета. Хотя имена обоих есть в итоговом списке. На что рассчитывают участники платформы российских демократических сил при ПАСЕ? Что смогут эффективнее работать в области правозащиты над стратегией сдерживания агрессии против Украины? А еще что создадут основу для сотрудничества России и Европы, когда появится окно возможностей? Теперь участникам платформы демократических сил России при ПАСЕ предстоит предметно обсудить свои полномочия. Если все пойдет по плану, первое заседание проведут 29 января.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юрия Бронюка. Время свободы. Тело последнего израильского заложника Рана Гвили, захваченного при нападении на Израиль 7 октября 2023 года, опознано и возвращено из сектора Газа в Израиль. Ран Гвили, 24-летний израильский полицейский, погибший 7 октября 2023 года во время атаки палестинской группировки Хамас, которая признана террористической в США и ЕС, на кибуц Алумим. Гвили находился на больничном, но добровольно выехал за защищать жителей кибуца, уничтожив нескольких нападавших. Тело полицейского было вывезено в Газу и удерживалось там 842 дня. Впервые с 2014 года в Газе нет ни одного израильского заложника, живого или погибшего. Это подтвердил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Я рад сообщить гражданам Израиля, народу Израиля, то, что я только что сообщил семье Гвили. Наши силы безопасности нашли рано, и сейчас он на пути домой. Это исключительное достижение государства Израиль. Мы обещали, я обещал вернуть всех, и мы вернули всех до последнего. Ран – герой Израиля. Он пошел в бой первым и вышел из него последним. Теперь он дома. Это огромное достижение армии обороны Израиля, государства Израиль, а также граждан Израиля, чья поддержка позволила нам завершить миссию. Ран возвращается домой.
Говорил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, тот факт, что Израилю теперь переданы все заложники, означает, что Израиль и Хамас могут перейти ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа. План предусматривает переход от режима прекращения огня к полной демилитаризации сектора, разоружение Хамас и других палестинских группировок, а также организацию управления сектором Газа на переходный период. Время свободы. Я уже рассказывал вам совсем недавно о резком росте цен на золото на фоне геополитической неопределенности в мире. На этой неделе унция золота впервые стала стоить уже больше 5000 американских долларов. Цена тройской унции серебра тоже установила рекорд – больше 110 долларов за унцию. Год назад унцию серебра можно было купить всего за 30 долларов. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Оба металла демонстрируют не совсем характерную для себя динамику, как минимум за последние полвека. Золото, которое всегда было одним из самых консервативных инструментов и использовало для формирования резервов и страхования рисков, связанных с американским долларом, в последний раз росло такими темпами в 70-е годы прошлого века на фоне окончательной отмены жесткой привязки доллара к золоту и масштабного энергетического кризиса, который стал следствием эмбарго стран ОПЕК на поставку нефти в страны, поддержавшие Израиль в войне. Тогда за 10 лет унция золота взлетела в цене в 20 раз. Сейчас за год примерно вдвое. Про серебро, золото для бедных говорить нечего. С апреля прошлого 2025 года тройская унция подорожала в 3 с лишним раза. Причин для роста много. Это и ускорившаяся после вступления в должность президента США Дональда Трампа, скажем так, диверсификация резервов Народного банка Китая и других крупных держателей американских и не только американских гособлигаций. Ускорение процессу придал день освобождения 2 апреля, когда Трамп гордо продемонстрировал публике стенды с новыми тарифами. Весь минувший год мировая экономика прожила в условиях тарифного хаоса, когда никто не мог точно сказать, какие тарифы действуют и какие будут действовать через неделю. Ни доллару, ни остальным мировым валютам на пользу это явно не пошло. Хаос и неопределенности добавила недолгая, но интенсивная война Ирана и Израиля, в которой приняли участие США. Не менее значимым фактором стало жесткое на грани, а то и за гранью фола, давление Трампа на Федеральную резервную систему и ее председателя Колина Пауэлла, которая поставила под сомнение способность американского эмиссионного центра сохранить независимость. За неполный месяц наступившего 26 года все эти тенденции обострились до предела. Политическая и военная неопределенность взлетели. Венесуэла, Иран, посягательства Трампа на Гренландию, которые сопровождались и военными, и торговыми угрозами. Ну и на этом все не успокоилось. Теперь под прицелом, как и в феврале-марте 25-го, опять оказалась Канада. Да и с Ираном Трамп, похоже, не закончил. Риски американских ударов снова начали повышаться, и как минимум у арабских шейхов прибавилось доводов для покупки золота. Все это является серьезным стресс-тестом для сложившегося за последние 80 лет миропорядка, а значит и для мировой финансовой системы, в основе которой до недавнего времени лежал доллар. И пока золото при всех его недостатках, а они, надо сказать, есть, выглядит одной из немногих ценностей, которые защищают от растущего хаоса.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня, 27 января, отмечается не только день полного снятия блокады Ленинграда, но и Международный день памяти жертв Холокоста. 81 год назад, 27 января 1945 года, части Красной Армии освободили остававшихся в живых узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, известного также как Освенцим. За время существования этого лагеря там были убиты и замучены не менее 1 миллиона 100 тысяч человек, 90% из них были евреями. Слово историку и журналисту Владимиру Тольцу. Это архивная запись радио «Свобода» 2010 года.
Я припомнил и переслушал то, что в разные годы рассказывали мне и моим коллегам уцелевшие мученики Аушвица-Биркенау. Ныне уже почти никого из этих интервьюеров не осталось в живых. Один из них, Михаил Чичинский, лагерный номер D8259, рассказывал в 95-м.
«Я попал в Аушвиц из Лоди, из Лодинского гетто. Утром 30 августа 1944 года. Сначала мы прошли селекцию. Уже во время селекции было видно, что мы попали в какой-то ад. После селекции, когда я уже видел, что родители пошли в направлении каком-то направо, я видел какие-то здания с большим камином. Я не соображал еще, что это такое. Но когда я уже попал после этих всех ужасов, после так называемой бани, после того, как ночью нас гонили, я видел, как бросает людей в огромную яму с огнем, и также живых людей. Я видел одного с одной ногой, как бросили его живого, бросили в яму. Я думал, что я попал в ад. Я был уверен, что я вообще уже умер. Я нахожусь в воде. Я уже не нахожусь на земле. Потом, когда мы уже попали после этих всех мук, которые мы прошли, и мы первую ночь нашлись в таком бараке, нас было столько людей, что не было места даже, чтобы стоять. Если кого-то вытолкнули наверх, он уже не мог попасть вниз. Мы так были прижаты один к другому. Если кто-то упал, он уже никогда не мог подняться. Мы не знали даже, что было между нами трупы.
Тогда они еще многого не знали про эту самую мощную фабрику смерти, обслуживавшую Холокост. Ни про газовые камеры, ни про медицинские эксперименты доктора Менгеля, ни про печи, в которых сжигали трупы жертв. Да и мы до сих пор не знаем точно, сколько там было уничтожено народа. Знаем лишь из показаний на Нюрнбергском процессе коменданта Аушвица Рудольфа Хесса, его в 1946-м вздернули перед теми самыми воротами, откуда недавно украли надпись «Труд делает свободным», что только газом «Циклон Б» в Освенциме было убито около 2,5 миллиона человек. Современные историки подсчитали, только одних евреев из занятых немцами стран Европы туда за 1940-1945 годы было свезено не меньше 1 100 000. А еще по меньшей мере 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, более 10 тысяч советских военнопленных и еще, еще, еще. Даже имена многих из них не сохранились. Сохранились вопросы, которые поставил Освенцим перед всеми нами. Философ и теолог Евгений Барабанов формулировал их так.
Непостижимость Освенцима по сей день преследует Европу радикальными вопрошаниями о самих основах западной культуры. И прежде всего о фундаменте христианской веры. Если Христос был вместе с жертвами Освенцима, где, на чьей стороне были христиане, христианские церкви, их теологи? Почему они безмолвствовали, потворствуя своим молчанием торжеству зла? Не от того ли, что были уверены, Христа не может быть среди этих нелюдей-евреев? Но если мы согласимся, будто Христос вне Освенцима, если он не с обреченными на смерть стариками, женщинами, детьми, доходягами, если он не среди тех, чья вина заключалась лишь в том, что они не арийцы, как не был арийцем и сам Христос, возможно ли всерьез проповедовать веру в искупительную жертву на Голгофском кресте?
Освенцим, как и вся трагедия Холокоста, не дает ответа на эти и многие другие вопросы. Он только ставит их, отвечать каждому из нас.
Говорил историк и журналист Владимир Тольц. Напомню, это архивная запись «Радио Свобода» 2010 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.